Интермедия. Магистр. Он не видел снов. Он не чувствовал дыхания вечности. Он не заглядывал времени в лицо. 40 миллионов лет, прошедшие с момента его погружения в статис поля и до момента пробуждения, пролетели для него как один миг. Тем не менее, он прекрасно осознавал сложившееся положение. Он помнил, что перед его погружением в Алоне предприняли попытку атаки на секретные планеты и вполне могли спровоцировать преждевременное включение разрушителей. Он знал, что в таком случае выжившим, если, конечно, они будут, понадобится не один миллион лонов, чтобы оправиться от поражения и вновь достичь того же уровня развития цивилизации, вновь овладеть материями и энергиями, вновь покорить космос. Капсула не имела механизма открытия изнутри, и если после той атаки вообще никто не уцелеет, ему суждено будет оставаться мертвым и одновременно бессмертным ровно до того гипотетического момента, когда на его последнее пристанище наткнется какая-нибудь третья раса. Но в эту возможность он не верил, как не верил и в существование третьей расы. Вселенная слишком велика, чтобы в одной галактике могли соседствовать несколько разумных форм жизни. Даже две расы – это слишком много. Появление тех, кто называли себя человечеством и носили презрительное прозвище «Валони», что означает «застывшие», было патологией. Галактика должна была принадлежать только одному народу – высшей расе. И если уж Вселенная допустила ошибку, он должен был ее исправить. Для него существовало лишь два варианта. Капсулу откроют либо представители высшей расы, и тогда он поделится с ними своими знаниями и силой и поможет занять то положение, какое и подобает занимать его народу, либо ее враги. И тогда он все силы отдаст на их уничтожение. Конкретного плана ни на один случай у него не было. Он не мог даже предположить, чем именно он сможет располагать в новом времени и с каким уровнем противостояния может столкнуться. Капсулу открыли. Это были Валони, заметно регрессировавшие, изменившиеся даже внешне, не обладающие и десятой долей прежнего могущества, тысячной долей того упрямства и той слепой ненависти, что погубило высшую расу. Но это были те же самые Валони. Они вновь упорно ползли по пути прогресса и снова побеждали. Возможно, они даже не подозревали, что за предмет только что активировали и какого джина выпустили из бутылки. Выдержанная ненависть и свежая ярость, захлестнувшие его после осознания факта поражения высшей расы, заставили его принять боевую трансформацию и уничтожить всех, кто находился в пределах досягаемости. Он рвал, рубил, колол и кромсал их на куски, дав выход чувствам, заполнившим его после обрыва последней трансляции по мультисвязи, сообщавшей об атаке на разрушителя. Гораздо позже, когда он выбрался из-под защитного купола, воздвигнутого в Алоне над его капсулой, в многих километрах от устроенной им резни, он осознал, что допустил ошибку. Ему следовало бы попытаться уйти тихо и лучше узнать новый мир, его историю и уровень развития цивилизации, оценить степень знаний, которыми в Алоне на данный момент обладают, разобраться в устройстве их общества. Ему не следовало торопиться, ведь в запасе у него было много времени. Риск был бессмысленным и неоправданным. Если бы Валони знали о его существовании, они превратили бы планету в сверхновую звезду, сгусток плазмы, похоронив в ней своего последнего врага. А если не знали? Все равно лучше было уйти и оставить их ломать головы над загадкой пустой капсулы, спокойно выбраться с планеты и найти источники необходимой ему информации, что в мире Валони никогда не было легкой задачей. Теперь же враг был предупрежден, если не о нем самом, то о каком-то потенциальном источнике опасности. А он слишком хорошо знал, как Валония реагирует на потенциальные угрозы. Если бы высшая раса была жива, она могла бы многое рассказать на эту тему. Жалеть было поздно. Он никогда подолгу не корил себя за допущенные ошибки, просто старался избегать их впредь. Ему удалось незамеченно перебраться через половину планеты. Никакой суеты и спешки, хоть каких-то признаков, что его ищут, он не обнаружил. Но все равно забрался на первый попавшийся корабль и только в космическом пространстве почувствовал себя спокойно. Его не искали, иначе никогда бы не выпустили корабль без досмотра и длительного пребывания в карантинной зоне. Следовательно, им ничего не известно о его присутствии. Миссия стала казаться не столь уж сложной. Ему требовалась информация. Его легкий побег с планеты еще ничего не означал. И теперь ему следовало определиться. Он попытался найти на корабле библиотеку и... система с ними. Как бы далеко ни зашел регресс, Валони не переставали пользоваться своими думающими машинами. Он боялся компьютеров. Не доверял им. Не мог и не желал с ними работать. Единственные источники информации Валонии, исключая лишь прямой перехват мультисвязи, которыми мог пользоваться представитель высшей расы, печатная продукция. Но на корабле ее оказалось крайне мало. Пара журналов с голографическими изображениями особей противоположного бойцам пола, какое нелепое разделение. И какие-то книжки с яркими картинками, повествующие о далеких планетах и бесстрашных героях, всюду сталкивающихся с агрессивными формами жизни и уничтожающих их почем зря. «Наверное, это исторические романы», – подумал он, хотя за свою долгую жизнь никогда не слышал о таких существах, подобных описанным в книгах. Могли ли Валони зайти в галактику так далеко? Возможно, выйти за ее пределы? Тот уровень технологии, который он видел на корабле, не позволял делать подобные выводы, но Валони всегда умели преподносить сюрпризы. Единственное, что он вынес из этих книг, так это то, что злобная природа Валони не изменилась с течением времени. Он мог бы найти порабощенные Валони расы и использовать их в своих целях, но сама мысль о сотрудничестве с низшими претила его натуре. Пользуясь найденными книгами, он изучил фрагменты их теперешнего языка. Валоны, предшествующие погружению проекта «Спящие», в его информационные клетки впихнули огромные объемы информации из самых разных областей знания, и теперь настало время ими пользоваться. Он претерпел трансформацию мыслителя, претившую его природе истинного солдата, и попытался разобраться в потоке данных. Вскоре он нашел то, что ему было нужно. Процесс запоминания информации для участников проекта «Спящие» был очень прост. Хирургическим путем у них изымали половину незадействованных гота, взамен их приживляя новые, взятые у ученых, архитекторов, солдат, политиков, стратегов, историков, музыкантов, пилотов. Обнаружив требующиеся ему на данный момент гота, он поместил их в центр своего ЗУ и прочел данные, при помощи которых определил свое местоположение в пространстве, оценил ходовые параметры несущего его корабля и проложил новый курс. Судя по всему, корабль шел в сторону от центра цивилизации, а учитывая еще и тот факт, что корабль был военным, выбраться из его конечного пункта назначения будет не самой простой задачей. Военные базы Валони всегда были засекреченными и немноголюдными закрытыми объектами, а магистру необходимо было затеряться в толпе. Он ликвидировал экипаж и проложил новый курс, не пользуясь услугами машин. Техника была примитивной. С таким кораблем, передвигаясь со скоростью своего потока, он сумел бы справиться в одиночку практически в любой ситуации, исключая боевое столкновение. Но космические битвы не входили в его планы на ближайшее будущее. Планета, которую он выбрал в качестве перевалочного пункта, должна была быть густонаселенной. Если принять во внимание количество возмущений гиперпространства в том секторе. Магистр направил к ней свой корабль, взорвав его при входе в атмосферу, чтобы не оставлять более следов, а сам растянулся в воздухе мономолекулярной пленкой трансформации «Дар», растянув свой путь на большое число лонов. Так было безопаснее. Библиотек на планете не оказалось. Из местной системы головещания, в которой он с трудом смог разобраться, затратив немалое количество времени, он узнал примерное положение дел и воодушевился новостями. И еще он узнал, где сможет получить всю информацию. Библостероид – галактическое хранилище информации, записанное в любом виде. Его гота-стратега говорили ему, чтобы убить врага, надо его тщательно изучить. Поняв, кто он, каков его образ мысли и способ действий, можно проанализировать каждый его шаг и нанести удар в самое незащищенное место и в самый подходящий момент. Дополнив свои знания языка из местных информационных программ, он отправился на Библостероид. На этот раз он путешествовал в качестве пассажира. Он понимал, что всякий раз, когда он убивает Валони, он оставляет за собой след, и каким бы приятным ни было это занятие, он решил от него отказаться. На время. Тщательно изучив сетку маршрутов пассажирских лайнеров, он составил свой путь с минимальным количеством пересадок, но сделал пару петель, дабы запутать возможную погоню. Хотя, как он начал подозревать, его первая ошибка не имела последствий, и о его присутствии никто не знает. Прибыв в Солнечную систему, он понял, что нашел истинный клад, и поздравил себя с верным решением. Он хорошо изучил язык Валони, так называемый стандарт, с некоторым удивлением отметив, что в нем нет ни одного слова, хотя бы отдаленно похожего на Лантиго. Зато он обнаружил существование еще множества языков и диалектов, изменяющихся от планеты к планете. Это его поразило. Разумная раса просто не может говорить одновременно на таком количестве языков и наречий. У его народа всегда был один язык, от начала и до конца. Да и у тех Валони, с которыми он сражался тогда, тоже. Магистр мысленно поблагодарил готовящих его к эксперименту соплеменников, снабдивших его гота ученого, и изучил все языки. Потом он принялся изучать то, что они называли историей. Своей праматерью они считали планету Земля. Он никогда раньше не слышал такого названия, и ни одна из его гота ничего не знала о ней, даже координат. Возможно, это была одна из последних колоний, основанных в Алоне незадолго до падения. В который раз он убедился в ненормальной скорости эволюции в Алоне. Они прошли путь от первобытного состояния до стадии космических перелетов всего за несколько тысяч лет. Но, судя по показаниям приборов капсулы сна, прошло куда больше времени. Почему же тогда он пробыл в стазисе так долго? Эволюция низших была спонтанной, взрывной и стремительной. Но вот началась она недавно, далеко не сразу после падения. Через 300 лет после того, как первый Валони-космонавт Гагарин вышел за пределы планеты на своем допотопном челне, они уже заселили десяток планет. Занимаясь тщательным анализом, он наткнулся на косвенные источники, показывающие, что нынешняя цивилизация Валони была уже не первой попыткой возрождения. Предыдущие обрывались так спонтанно и неожиданно, задолго до наступления естественного коллапса, что он поздравил своих коллег из спящих с удачно выполненным заданием. Но никто из них так и не смог окончательно извести существ, паразитировавших на теле галактики. То, что сохранились Птавры, стало для него большим сюрпризом. Они являлись искусственной расой, выведенной его народом во время войны с единственной целью – создавать в Алоне лишние трудности в их собственном временном потоке. Теоретически бессмертные Птавры на момент включения разрушителей были разбросаны по всей галактике, и система видит, некоторым удалось выжить. Сотворенные, они не были предназначены ни для прогресса, ни для упадка. Статичные, они продолжали неизменно существовать в своем замкнутом постоянном мирке, согласно введенным в их модель параметрам забывания, кто они, откуда пришли и для чего предназначены. Валони тоже забыли лицо врага. Обнаружив птавров, они интегрировали их в собственную цивилизацию, вместо того, чтобы расстрелять их всех из нейродеструкторов. У птавров же не было иной цели в жизни, кроме служения кому-то. И они пошли во служение к естественному врагу. Связующий подумал, что может использовать этот факт в своих целях. А потом... Потом он долго ликовал, натолкнувшись в их научно-гуманитарных изысканиях на дочеловеческую историю, повествующую о неизвестно чьей руки погибшем народе магистров и о той последней войне, в которой... Он просто не мог в это поверить. Система. Они искренне считали, что магистры воевали с какой-то третьей расой, которой никогда не было и в помине, что Валони здесь совершенно ни при чем. Они жестоко поплатятся за свои заблуждения. Они даже не подозревали о существовании разных скоростей течения времени и не могли предположить, что высшая раса принадлежала к другому темпоральному потоку. Значит, они не смогут его найти. Его прятало само время. Потом он разобрался с нынешним устройством их общества. Лигу цивилизованных миров он нашел глупой и нежизнеспособной организацией, не готовой к быстрой оценке ситуации и столь же быстрым реакциям. Ей было далеко до их легендарного алмазного альянса, подчиненного воле одного человека. Впрочем, как и современным ВКС, далеко до серебряных драконов войны, с которыми ему приходилось сталкиваться. Корпорации выглядели до смешного ничтожными в своей бесконечной погоне за приумножением денег и власти. И он не мог понять, почему Лига их еще терпит. Валони так и останутся неразгаданной загадкой для магистра. В их поступках нет никакой логики. Проследить их мотивы абсолютно невозможно. Якудза? Этого он вообще не мог понять. У высшей расы никогда не существовало понятия преступности, тем более преступности организованной. Гвардия. Вот кто мог представлять угрозу. В Валоне откопали свой вездесущий ноль и создали на его базе довольно мощную и мобильную структуру, которая была бы еще опасней, если бы не сдерживающие факторы со стороны Совета. «Глупо», – подумал он. Вездесущий ноль был самым мощным их оружием на данный момент. А они сами отказываются от единственного шанса на спасение. Он хорошо помнил вездесущий ноль в действии. Концепция ноль пространства была известна его народу давно, но высшая раса не видела методов ее практического применения. А расчеты для перехода через ноль были слишком сложны и занимали столько же времени, сколько и не гиперпространственные полеты, и идея была забыта. Соотечественники магистра жили так долго, что время перемещения в пространстве не было для них решающим. Коротко живущие в Алоне приспособили к нему свои компьютеры и... Он прекрасно отдавал себе отчет, что если бы в Алоне изобрели вездесущий ноль чуть раньше, война закончилась бы куда быстрее, и проект «Спящий» не имел бы шансов на реализацию. Он помнил бомбардировки планет с орбиты, минующие все уровни защиты, взрывы городов, провоцирующие землетрясения, разрушение тщательно охраняемых энергоустановок, похищение новейших изобретений, зачастую вместе с целыми блоками лабораторий, где их разрабатывали. Гвардия была щенком по сравнению с грозным волком, терзавшим тело его народа в старые времена. Но насколько ему стало известно из документов, интеллектуальный индекс гвардии был на порядок выше аналогичного индекса всей остальной галактики. Так что если кто-то и был способен противостоять ему в этом времени, то только она. Если бы валлоны вспомнили хоть что-то из истории взаимоотношений их народов, то поняли бы, что логичнее всего искать его на Библостероиде. И он решил остаться там подольше и дать им возможность себя обнаружить, если они окажутся на это способны. Никаких тревог по поводу потенциальной встречи он не испытывал, так как знал, что на данный момент в их цивилизации не существует машин, способных двигаться с его скоростью. Есть только медицинский препарат Темпус, делающий возможным проникновение самих валлоний в поток высшей расы, но ни один валлоний не способен противостоять ему в рукопашной. А если они и захватят с собой птавров, он просчитал, что их организм тоже позволяет использовать Темпус, то будет еще интереснее. Он решил подождать. Его поиски были завершены. Он узнал, что в Валлонии обнаружили множество отголосков былой войны, большая часть которых принадлежала им самим, но которые они продолжали именовать артефактами магистров. Среди найденных ими предметов не было ничего, что могло бы помочь ему в его миссии. Однако он также узнал, чего они не нашли. В части Вселенной, именуемой ими неисследованным космосом, вполне мог сохраниться еще один артефакт, который станет самым важным. Он не знал, сколько спящих уже пробуждались и наносили свои удары. Он не знал, сколько капсул было уничтожено при взрывах сверхновых звезд или столкновениях галактик, сколько пали жертвой случайного метеорита. Но он твердо верил, что сможет довести дело до конца. Рейд гвардии на Библостероид стал апофеозом всех кошмаров. Сначала он был изумлен, что при столь низком уровне технологии они смогли проникнуть в его темпоральный поток так быстро. Они явились собственной персоной, воплоти, незащищенные мощными боевыми костюмами с сервоприводом, способные действовать самостоятельно и осмысленно, способные умирать. Их вооружение его позабавило. Они и понятия не имели, с чем столкнулись. И среди них были птавры. Глупо, наивно. Разве можно до такой степени забыться? Это только облегчит его задачу. Он хотел посмотреть на гвардию, и он на нее посмотрел, сделав неутешительные для Валлони выводы. Им просто нечего ему противопоставить. Валлони были слабые, он даже не собирался убивать опереточный спецназ собственными руками, решив переложить заботы на плечи птавров. Те трое, что наткнулись на него первыми, были нелепы в своих речах и поступках. Он собирался немного поводить их за нос, дождавшись прибытия птавров, а затем… Затем начался кошмар. Услышав в стенах хранилища древний боевой клич серебряных драконов, он подумал, что валлоны нашли его капсулу и поместили его в свою систему и похороненную виртуальную реальность, выудив из подсознания и воплотив самые страшные его кошмары. И он до сих пор не пробудился, и не пробудится уже никогда. Он много раз видел на портретах и видеозаписях изображения этого человека – самого ненавистного из Валлони, самого злейшего врага высшей расы, самого опасного. Никаких сомнений не было, на Библостероиде присутствовал Райден. Он каким-то диковинным образом оказался здесь, следуя путем человечества в качестве его ангела-хранителя. Райден подобрался незаметно и слишком близко. Он не только выкрикнул клич, он нанес удар. Сначала магистр не мог оценить последствий стычки и лишь многими лонами позже узнал в ней свою смерть. Удар отложенного действия. Удар отсроченной смерти. Самые страшные и сумасшедшие мысли о Райдене воплощались в действительность. С Библостероида он все-таки ушел. Ушел трудно, удивляясь собственной глупости и неосторожности. Ему не следовало дожидаться гвардейцев. Не следовало вообще показывать себя. Если раньше в распоряжении Валлони были только смутные и ничем не подтвержденные догадки, Теперь они точно уверены в его присутствии и жаждут его крови. Он начал свой бег по планетам, запутывая следы и ощущая дыхание Райдена за своей спиной. Он старался не проводить много времени в каком-то одном месте, пересаживаясь с корабля на корабль и ожидая своей смерти во время каждой пересадки. И лишь в космосе он чувствовал себя относительно спокойно, потому что знал, что ушедшие в гипер корабли невозможно отследить, и тем более невозможно выйти на них через ноль. Но каким-то необъяснимым образом магистр чувствовал, что, несмотря на все его ухищрения, Райден уверенно держит след, и с каждым новым его перемещением подбирается все ближе. И еще магистр чувствовал, что время его на исходе, и он может не успеть. Тогда он и принял свой отчаянный ход на Нью-Таити, задержавшись настолько, что Райден смог его догнать. У него не было времени, чтобы заложить бомбу, и он применил способ Валони, о котором раньше не догадывался и вычитал из книг только на Библии. Он блефовал. Гвардейцы раскусили его блеф и не прислали телепорта. Они прислали Райдена, и только чудом связующему снова удалось уйти. Потом была гонка в гипере и молот. Он понимал, что враг уже раскусил его намерения, и в конечном пункте его будет ждать засада. Но остатка его жизни не хватало для поиска альтернативных вариантов. Райден снова наносил ему поражение. Но и Райден смертен, и магистр решил рискнуть. Его ждали всего семеро. Если бы не присутствие вездесущего Райдена, он убил бы их всех сразу и активировал молот. Но таинственная личность современника высшей расы сковывала связующего, лишая его воли к борьбе. Когда он видел Райдена, ему начинало казаться, что он уже проиграл. И когда Райден, следуя столь же древнему, как и он сам, ритуалу птенцов-дракона, начал последний разговор, магистр задал ему вопрос, ответ на который стал бы решающим в определении его дальнейших действий. Но Райден признал, что не является богом человечества, и тогда еще оставался смысл бороться. До участия в проекте «Спящие» магистр был десантником. Он побывал не в одном абордаже и умел убивать Валони не хуже, чем они сами умели убивать друг друга. Но он не успел посетить какой-нибудь из музеев, чтобы выбрать себе подходящее оружие. И мог рассчитывать только на собственные силы. Валони, напротив, оказались подготовленными куда лучше, чем в первый раз. Несмотря на это, он убил двоих. Он убил бы их всех, но они обрушили на него огненный шквал, причиняющий нестерпимую боль, выжигая само Гота, и он бросился бежать. Он пытался драться. Он предпринимал отчаянные рывки, но с каждым выстрелом терял все больше и становился безумцем. Он слышал об оружии Валони, отнимающем разум, но никогда не испытывал его действия на собственном опыте. Потом, когда у их винтовок, внезапно для самих Валони, кончился энергозапас, он был уже почти лишен разума. И все же он понял, что у него появился шанс, а Райден снова его отнял. Валони обернули молот против его создателей. Они не могли знать принципа его действия, не могли просчитать последствий, не могли, но они это сделали. Способность Валони пользоваться чем-то, не понимая, как оно действует, была недоступна высшей расе. Может, именно поэтому они и победили. Они всегда были слишком гибки, слишком мобильны, непоследовательные и непредсказуемые. Магистр посмотрел на части трупа своего врага, плавающие рядом с ним в вакууме параллельной вселенной, в которую они были выброшены ударом молота. Что ж, пусть он не сумел свести счеты со всеми Валони, но прихватил с собой главного из них, основного виновника гибели его народа. А это значит, что он частично отомстил. И кроме того, следующему пробужденному к жизни спящему уже не придется столкнуться с противостоянием Райдена, и ему будет легче выполнить их общую миссию. Мы все делаем одно дело, каждый в меру своих способностей. Молот не был оружием в полном смысле этого слова. Он не убивал, не уничтожал, не калечил, не разрушал планет и не сжег городов. Своими ударами он пробивал дыры в параллельные миры, откуда еще никто не возвращался, просто убирая объекты из этой вселенной. Если бы высшая раса успела применить это оружие, она могла бы одержать элегантную бескровную победу, выкинув Валони из своего пространства вместе с их планетами и кораблями. Но знание пришло слишком поздно. Связующий не знал, с какой скоростью здесь течет время. Возможно, тут еще живы те испытатели, что добровольно решились на перемещение, желая взглянуть на изнанку Вселенной. Возможно, они основали новую расу, и он мог бы найти единомышленников, вновь пообщаться с соплеменниками. Возможно, даже нашел бы способ вернуться и отомстить. Но личного времени на это у него не было. Он убил Райдена, а Райден убил его. Когда высшая раса видела поражение, она не пыталась с ним бороться. Смерть от отсроченного удара Райдена может наступить в любой момент. И больше нескольких лота ему не протянуть. Следующий миг может быть последним. Будь прокляты все Валони, уничтожившие его народ. И будь проклят Райден.